Павел Муратов. Образы Италии. Мантуя. Мы приближались к Мантуе. Жаркий августовский день был готов разразиться грозой. Навстречу бега поезда быстро двигалась сошедшая с Альп сизая туча, вспыхивавшая беззвучными молниями. Обширные водные пространства Нижнего озера уже показались впереди и налево, когда сквозь шум колес послышался первый раскат грома. Дождь хлынул, прежде чем поезд успел остановиться у станции. Было бы тщетно пережидать его в станционном доме, отвечавшем на каждый удар дребезжанием всех своих стекол. Грозы любят озерный город и медлят расставаться с ним. Покорные судьбе, мы взобрались в стоически державшийся на своем посту омнибус и покатились по совершенно опустевшим улицам, где мешались стихии и гремели громы, как в первые часы мироздания. Было душно точно в теплице, несмотря на грозу, в комнате мантуанской гостиницы, загроможденной теми густыми кисейными пологами, которые должны спасать приезжего от москитов. Но эти традиционные сооружения плохо исполняли свою роль в тот необыкновенно томительный вечер, в ту насыщенную теплом, влагой и электричеством ночь, до утра озарявшуюся время от времени снова беззвучными молниями рассеянной грозы. Среди герцогских фамилий, прославивших Италию Кватрочента, ни одна не была так предана искусствам и знаниям, как фамилия мантуанских Гонзага. Особенный, совершенно исключительный блеск приобрел мантуанский двор при маркизе Франческо Гонзага. В жене его, столь справедливо знаменитой Изабелле д'Este, сочеталось все то, что можно было представить, рисуя идеальный образ ренессансной принцессы и государыни. Нет, кажется, ни одного события и ни одного значительного лица Италии 1500-1530-х годов, которых не касались бы письма всеведущей и вездесущей маркизы. В каждом из них, как в капле воды, отражен мир Возрождения, и каждая подробность его преломлена многогранным умом Изабеллы. Но мы тщетно стали бы искать здесь проявлений ее сердца. О чувствах мантуанской маркизы не говорят ничего эти письма, кроме того, что она была примерной супругой, матерью и сестрой. И мы напрасно стали бы доискиваться спасительной бреши в этих слишком непогрешимых и слишком официальных чувствах. О ней думаешь как о некоем живом монументе Возрождения. Мантуанская маркиза не жила, но представительствовала. Нас утомляет ее собирательство, охватывающее все, что создано рукой художника и написано рукой поэта, все, что вырыто из латинской почвы и привезено из дальних земель. Отношение мантуанской маркизы к художникам, которые работали для нее и которых она стремилась заставить работать для себя, не совсем таковы, как это хочется изобразить ее панегиристам. Ни из чего не явствует, что Изабелла действительно понимала искусство тех великих мастеров, которых засыпала она заказами. В своем рвении добыть ту или иную картину, начинающего входить в славу художника, великая модница Ренессанса кажется нам несколько суетной и поверхностной. Странный Эрколе Роберти, работавший для ее отца, феррарского герцога, тайно сбежал из Мантуи, быть может, не только от того, что испугался морской болезни на Мантуанских озерах. Портрет, который сделал с Изабеллы д'Este сам Мантенья, ей решительно не пришелся по вкусу.
«Нам очень досадно, что мы не можем послать вам наш портрет. Он так плохо удался художнику, что не походит на нас ни в малейшей степени. Мы выписали чужеземного мастера, славящегося тем, что он никогда не изменяет натуре».
Этим чужеземным мастером был убогий в своем искусстве Джованни Санти. Как ни стремилась Изабелла к художественным звездам первой величины, эти звезды не слишком спешили воссиять в ее небе. Леонардо не задержался при Мантуанском дворе, и хотя сделал с Изабеллы ныне луврский рисунок, не обнаружил большого интереса к блистательной маркизе. Напрасно Изабелла бомбардировала письмами своего флорентийского поверенного, приказывая ему добиться во что бы то ни стало согласия Леонардо принять большой заказ. Напрасно она писала художнику собственноручные письма, наполненные самыми лестными обещаниями и уверениями. Леонардо остался не только глух, но и нем. Архив Гонзага не содержит его ответов на красноречивые послания маркизы. Можно поставить в упрек Изабелле еще, что она прозевала Кареджо, не поняла Джорджони и заинтересовалась Рафаэлем и Тицианом только тогда, когда о них уже кричала вся Италия. Но упрекать ее в этом можно было бы лишь, если бы хотелось всерьез принять ту позу вдохновительницы искусств, в которую стремятся поставить ее иные биографы. Мантуанская маркиза была усерднейшей заказчицей, но ни в чем она не поднималась выше средних воззрений своего времени и ничем не углубляла их. Вся до конца исчерпывалась она своим настоящим, своим сегодняшним днем, и в этом не только слабость ее, но и сила. В том, что говорит нам Изабелла д'Este, мы тщетно старались бы услышать слабый голос человеческой души. Но в каждом жесте и слове ее звучит эхо тысячеголосой повседневности Ренессанса. С кончиной великолепной маркизы, последовавшей в 1539 году, и со смертью ее сына, первого герцога Мантуи, не пережившего ее и один год, безвозвратно отошла в прошлое славнейшая страница мантуанской истории. Поздние Гонзага были уже не те, что в годы доброго Джован Франческо и прямодушного Лодовико. По мере того, как тучнели их тела, облеченные в широкие мантии Сейченто, темнели и отягощались злом придворные нравы Мантуи. В бытность наследным принцем Винченцо I Гонзага в стенах озерного города разыгралась одна из самых странных историй барокко. В Италии появился в те годы молодой шотландский кавалер Джемс Кричтон, успевший заслужить в Париже прозвище «Восхитительный Кричтон». Он изумил весь мир своей красотой, своей ловкостью владеть шпагой, своим актерским искусством и своей необыкновенной ученостью. Едва достигнув 20 лет, он заставил говорить о себе всю Италию, диспутируя публично на математические, теологические и философские темы, и совершенно околдовал Мантуанский двор, выступив в Герцогском театре в 15 ролях в один вечер. Гонзага не пожелали расстаться с этим юным волшебником. Джемс Кричтон получил приглашение быть наставником молодого престолонаследника. К несчастью, перед очарованием шотландца не могла устоять и возлюбленная будущего герцога. В результате, когда восхитительный Кричтон проходил летней ночью по улице Мантуи, трое замаскированных неожиданно атаковали его. Но нелегко им было справиться с одним из лучших фехтовальщиков в мире. Кричтон быстро вышел победителем из борьбы, и единственный оставшийся в живых из нападавших должен был бросить оружие и просить о пощаде, сняв с лица маску. То был сам молодой Гонзага. Пораженный такой победой, Кричтон преклонил колено и вручил побежденному принцу свою собственную шпагу. Этой шпагой Винченцо Гонзага поспешил проколоть грудь коленопреклоненного героя барокко. Винченцо I не был должно наказан судьбой за это злодеяние, но Немезида подняла свою карающую десницу над всем его родом. В год смерти его не только умер его сын Франческо IV, но и его внук, маленький Лодовико. Мантуанский престол перешел ко второму сыну Винченцо I, кардиналу Фердинандо, а затем к третьему, Винченцо II. Но ни тот, ни другой не имели законных наследников, и прямая линия Гонзага прекратилась с ними в 1627 году.
Вы слушали передачу по страницам книги Павла Муратова «Образы Италии». Читали актеры Владимир Захарьев и Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Продолжение следует.